Здравствуйте! У микрофона Дарья Винтер. И сегодня в рубрике «Педагогика для всех» мы продолжаем чтение рассказов из повести Леонида Нечаева «Ожидание друга» или «Признание подростка». Семейный портрет. Папа мой высокого роста, худой, с неожиданной неприятной физической силой. Длинные волосатые руки его поражали неумолимой цепкостью. Горбоносый, с выпуклыми глазами, он нес на себе печать грубой, практической серьезности и напористости. Прямота сочеталась в нем с хитростью, огромная трудоспособность с огромным и откровенным честолюбием. Он был выходцем из деревни. О нем нельзя было сказать, что он неотесан. Он был недоотесан. Ему недоставало культурности, интеллигентности и, в конечном счете, человечности, которая нужна была ему по его положению. Он работал заместителем директора завода химико-технологического оборудования и мечтал о перспективе работы в министерстве в Москве. В делах он всегда преуспевал. И я думаю, что рано или поздно он будет работать в министерстве. Он обладал каким-то хищным артистизмом. На все у него было чутье. Я диву давался, как мой недоотесанный папа, гордившийся тем, что он еще вчера, можно сказать, лаптем щи хлебал, преображался в присутствии нужных людей. Уважаете манеры? Пожалуйста. Любите благородство? Извольте. Даже начитанность мог изобразить, хотя книг почти не читал. И только со мной у него не получалось. Никакая хитрость меня не брала. Никакая грубость и никакой артистизм. Он знал, что я вижу его во всей неприглядности и чувствовал себя от этого неуютно, а в какие-то мгновения ненавидел меня за это. Зря, конечно, потому что я его все равно любил. И хотя он называл меня выдумщиком, я никогда ничего не выдумывал. Я его любил, не обманываясь, зная все его несовершенство и зная с такой же точностью, но только невыразимо, что, любя его, я не ошибаюсь. Папа спрашивал за учебу строго. За двойки и даже за тройки наказывал, особенно на первых порах. Лишал прогулок, мороженого, кино и даже лупил. Дела мои от этого не улучшались. Он же от бессилия своего жал еще беспощаднее. Он всячески обзывал меня, выбирая самые обидные, самые едкие слова. Слабак, тупица, серость. О, с какой брезгливостью произносил он все это. А в последнее время я у него неудачник. Может быть, он надеялся разбудить мое честолюбие. Мама во всем вторила папе. Тоже довольно высокая, но в отличие от худого жилистого папы, полная, что называется, представительная, с красивым, холодно-важным лицом, она подавляла всех одним своим видом. Она очень заботилась о своей внешности, красилась под блондинку, делала высокую пышную укладку, одевалась богато и модно. Все это помогало ей производить впечатление. И соседи, и сослуживцы, и даже незнакомые люди побаивались ее. Тем более, что она при строгой и мужественной внешности была резка в разговоре. Ей нравилось, что ее побаиваются. Пожалуй, этим она более всего и дорожила. Но основы, на которых покоилась ее внешняя значительность, были до смешного ничтожны. Впрочем, смешного тут было мало. Больше было, пожалуй, страшного. Как все, так и я. Вот ее кредо, ее спасательный круг. И даже, пожалуй, еще ужаснее. Каждый должен быть, как все. То есть кредо, которое у одних носит характер безвольного примыкания ко всем от неспособности быть собою, у нее превращалось в агрессивное средство. Кто не как все, тот достоин презрения и осмеяния, тот враг. Какую силу она черпала в своей безусловной принадлежности ко всем? Малейшее отступление чего-то среднего, общепринятого, воспринималось ею как личное оскорбление, как покушение на значительность, которая только и состояла из этого среднего, общепринятого. Меня удивляло, как у моей беззаветной бабушки-крестьянки воспиталась такая гордая дочь. Папу с мамой раздражала моя несообразительность. Папа из себя выходил, когда я не понимал дроби, мама закатывала глаза, когда я в очередной раз писал «корова» вместо «корова». До всех доходит, до одного тебя не доходит. Сколько раз я слышал это. Я не оправдывал родительских ожиданий. Они вкладывали в меня столько труда, а отдачи не было никакой. Я был безнадежен. Вне себя от ярости папа кричал. «Пятиклассник, понимаешь? Пятиклассник! Исследует интенсивность квазаров. Мальчик прямо из начальной школы поступает в МГУ. В твоем возрасте дети стихи пишут, оперы сочиняют». «Да, да», — подхватывала мама. «У других вон дети-чемпионы, артисты кино, гениальные художники. Про них в газетах пишут, их по телевизору показывают». Однако все это мне не помогало. Я, можно сказать, погибал. «Ваши двойки и тройки подрывают могущество нашего государства». Такое сказали нам однажды в школе. Как отдавались эти слова в моем сердце. Слова эти были водоворотом, из которого я никак не мог выплыть. Я хотел быть нужным. Я выбивался из сил, чтобы стать им. Но выходило, что я не могу быть им. Как же тогда жить? Троечники, а тем более двоечники, не нужны были ни учителям, ни администрации школы, ни министерству, ни родителям. Я погибал. В вынужденном своем многодумном одиночестве я спасал себя сам. На все я вырабатывал самостоятельный взгляд. Не всем быть вундеркиндами. Может быть, природа еще дремлет во мне, я ведь чувствую в себе силу превеликую, но она как будто отложена для какого-то случая, для будущего какого-то дела. А в Павленко она, эта чудесная сила, может, потом когда-нибудь захочет отдохнуть. И захочет, может, в самое неподходящее время. Так что еще неизвестно, что лучше, а что хуже. Что же касается, так сказать, второсортности, проистекающей с пятибалльной системы, то и тут я решительно отстаивал человека, душу в человеке, как сказала тогда Таня Лукьянова. И уже даже не в себе, а вообще. Человек не баллами измеряется. Баллы можно и одной зубрежкой, одной памятью заработать, если она у тебя есть. А ведь помимо этого в человеке столько тайны, что объять ее не хватит никаких слов, никакого воображения, никакой мечты. Так вот, я не за двоечничество, а за то, что превыше всего. За человека со всей его тайной. Все это была внутренняя полемика. Вслух я не умничал, чтобы не нарушить и без того хрупкую близость между мной и родителями. Они не слышали голоса, звеневшего во мне. Родители мучились со мной. Безусловно, они желали мне только хорошего, но как сделать это хорошее, они не знали. Как только они не брались за меня. Изо дня в день, из года в год продолжалось наше терзание. Вот всего лишь один вечер из долгой вереницы вечеров, когда за меня брались. На уроке нужно было придумать предложение с причастием, используя и объясняя при этом слово «чуткий». Я придумал. Чуткий человек – это человек, разделяющий чужую боль и радость. Придумать-то я придумал, а объяснить, сделать разбор не смог. Училка, как выражались мы между собой, влепячила мне двойку. Разбор продолжился дома. Сначала папа объяснил мне, что я пень и оболтус, затем заставил вызубрить правила. Я вызубрил, что причастие – это глагол в особой форме, отвечающий на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». Однако со мной словно произошел заскок. Я не мог назвать в собственном предложении причастие. «Ищи глагол в особой форме!» – кричала мама и оставляла меня на 20 минут одного. За это время я нашел таки глагол в особой форме – разделяющий. Но где же причастие? Ведь оно должно отвечать на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», а разделяющий отвечает на вопрос «что делающий?». Я научил его находить глагол в особой форме, в изнеможении говорила мама папе, а ты доучивай его всему остальному. Я отказываюсь работать с ним. Папа зачем-то придумал свое предложение и стал объяснять мне на нем. Воробей, сидящий на ветке, был грустный. «Где тут причастие? Отвечай сейчас же!» Не спрашивал, а допрашивал папа. Я молчал. «По признакам ищи!» — закипал папа. «По признакам! Какие ты знаешь признаки?» «Это должен быть глагол. В особой форме. Отвечающий на вопросы». «На какие вопросы?» Какой, какая, какое, какие. Ну, в этом предложении причастием будет грустный. Болван! Выходил из себя папа. Будет. Может, грустный будет когда-нибудь причастием, я не знаю. Этого никто не знает. Но пока что это слово к причастию никакого отношения не имеет. Объясни, почему ты отнес его к причастию? Что такое причастие? Причастие – это глагол в особой форме. Грустный – от глагола «грустить». Особая форма. Отвечает на вопрос «какой?». С минуту папа пучил на меня глаза. Видно было, что он сам запутался. Наконец он треснул мне ладонью в лоб и тоже оставил на 20 минут одного разбираться, на какой вопрос отвечает глагол в особой форме разделяющий. И смех, и грех. 20 минут он выдержал педантично, как мама. Я пробормотал, что разделяющий отвечает на вопрос, что делающий, и вобрал голову в плечи, потому что вид у папы был ужасающий. Он грохнул кулаком по столу и заревел. «Какой? Какой?» Разделяющий отвечает на вопрос «какой?». «Почему?» — хотел спросить я, но побоялся. Папа с мамой выступали единым фронтом. Мама кричала из-за папиной спины. «Он, оказывается, еще в прилагательных не разбирается. Грустный в причастие записал. Это же за 5-й класс. Его в школу дураков переведут. Он нас в гроб загонит». Не стану рассказывать, как мы искали, какое слово определяется найденным нами причастием и какие слова входят в причастный оборот. Хватит этого ада. Я понял, что без меня родителям жилось бы куда лучше. Часто мама говорила: «Закончишь четверть без троек – купим мопед». «И японский магнитофон», – добавлял папа. Бедные, бедные мои родители. Из всех политик политика пряника по отношению ко мне была самой непригодной. Политику эту, как я догадался, они позаимствовали у Васциных. Васцин высокой успеваемостью заработал мопед и 5 магнитофонов. Среди магнитофонов один был импортный по очень дорогой цене. Я не мог взять в толк, зачем ему 5 магнитофонов. Более же всего меня удручала полная неизвестность того, сколько еще магнитофонов желает иметь Васцин. Наша семья материальных нужд не испытывала. Родители, экономные до прижимистости, мне, нужно сказать, ни в чем не отказывали. Ходил я в фирменных джинсах и куртках. Были у меня, как я уже говорил, электронные часы и финские лыжи. Был спортивный велосипед и все такое прочее. И даже были карманные деньги, которые я не знал, на что потратить. То ли приобрести этюдник, поскольку я исподволь порисовывал, то ли приберечь для какой-нибудь поездки. Деньги эти мне надарили в конвертах на день рождения папины и мамины гости. Но что мне пряники, что мне мопед или магнитофон? К деньгам, вещам я был равнодушен. Если бы я не желал учиться, тогда та или иная вещь была бы каким-то стимулом. Но я ведь просто-напросто не соображал. Уже по одной этой политике родителей догадывался о том, как плохо они знают меня. Да и когда им было узнать меня? В младенчестве я был отдан в ясли. Потом жил в деревне у бабушки. Потом весь день находился в школе, в продленке. У нас времени не было на общение, и я рос как сирота. В те же промежутки, что оставались свободными, они то смотрели телевизор, то обсуждали свои взрослые дела. Кроме того, они были слишком холодны и суровы. Я не получал от них человеческого тепла. В кои веки они хвалили меня, в кои веки улыбались. А я ведь ждал, я всегда ждал, особенно когда был маленький. Проснусь и жду этого чуда. Улыбки. Сколько ни заглядывал я в папины глаза, чтобы увидеть, что в них светится, всегда на меня вместо папы смотрел начальник. По временам мне казалось, будто именно из-за родительской холодности я туго соображаю. Холодность их замораживала меня. Казалось, вот сейчас кто-нибудь из них улыбнется мне просто так. И я оттаю. И тотчас соображу. И впредь буду уже легко соображать. Но чудо не происходило. А самолюбие? Сколько раз нажимали они на этот рычаг? Учись, в люди выбьешься. Выбиваться в люди я не собирался. Другое дело, что пришла пора выбирать, кем стать. Но об этом даже помыслить было страшно. Кем я мог стать? Многие в нашем классе уже твердо решили, кем будут. Учеными, врачами, воспитателями, строителями, офицерами, продавцами. Есть среди нас и будущий генерал, и генеральный директор, и токарь, и нянечка. Некоторые каким-то образом додумались до профессий, можно сказать, необычных. Один определил себя в ювелиры, другой в таможенники, третий в жокеи. Может, я и хотел бы стать биологом или художником, но я не смел ни о чем даже мечтать. Я не знал, на что потяну. Конечно же, я хотел получить профессию, которую бы я знал и любил. Я хотел быть нужным. Во мне было хорошее самолюбие, но самолюбие моему было трудно. Подступались родители из другого фланга. «Тянись ты хоть за кем-нибудь», — советовала мама. «Дружи с развитыми мальчиками, с Вассыным, например. Он мальчик серьезный, человеком стать хочет». Выслушивая это, я только лишь усмехался. Я мог бы ответить, как Перерепченко, находчиво и едко. «Раз кто-то хочет стать человеком, значит, он пока что еще не человек» и тому подобное. Но я понимал, что это, во-первых, была бы игра слов, которая уводила бы от сути. Я-то знал, какой разный смысл вкладывали в слово «человек» с одной стороны Вассын и мои родители, с другой стороны я. Во-вторых, я не позволял себе не только остроумно срезать маму с папой, но даже более или менее категорически опровергнуть их с помощью действительно серьезных доводов. Я щадил маму с папой, я осторожничал, терпел, сносил, чтобы сохранить главное – нашу близость. Мама не замечала, что, говоря так, тем самым унижала меня. Однажды Очерети назвал меня низшим умом, и вот выходит, что мама подразумевает тоже. «В кого он у нас такой?» — горестно вопрошала мама на семейных советах. Подразумевалось, что не в папу, поскольку он развитый, он ведь заместитель директора, и не в маму, поскольку она как-никак начальник группы инженеров-конструкторов. Мои двойки чернили родителей. Я испытывал бесконечные нравственные страдания. Не от того, что ущемлялась моя гордость. Нет, из-за непонимания. Мы не понимали друг друга. И это было выше моих сил. Это была катастрофа. Я ужасно боялся стать второгодником, так как думал, что тогда родители откажутся от меня. Я попал в окружение. В школе на собраниях я слышал одно и то же. «У тебя запущены почти все предметы. Ты тянешь класс назад». Дома мне говорили, что я позорю честь семейного мундира. Да, я был обложен со всех сторон. Силёнок моих едва хватало, чтобы держаться. А держаться нужно было не день и не два, а годами. Держаться, то есть не обозлиться на всех, не начать доказывать себя как личность разными дикими выходками, не дать в себе сломаться человеку. Более того, я выкраивал силы на крохотные успехи. Там решил примерчик, там справился в диктанте с безударными гласными. Но учение было каторгой. На защиту уходили почти все силы. И все бы ничего, если бы к этому не примешивалось катастрофическое чувство, которое вызывали во мне отношения с родителями. Вот тут я проявлял всю свою виртуозность и все свое мужество. Вот тут мне было действительно страшно. О, какая это история! Многое, многое я уже поведал, но предстоит рассказать едва ли не самое ужасное. Уже не раз подступался я к этому, но не поднималась рука. И вот... приступаю еще раз.